смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. Наступил День Святой Троицы. Это удивительный праздник, удивительный по своему духовному наполнению. Думаю, всякий, кто бывает на троицких службах, чувствует, что вокруг все обновляется. Храм украшают зелеными деревьями и травой. И это внешнее помогает лучше понять суть празднуемого события. На службе после 50-дневного перерыва вновь начинает звучать молитва Царю Небесной. Ведь именно в 50-й день после воскресения Спасителя Святой Дух снизошел на учеников Христа и началась всемирная проповедь Евангелия. Праздник Троицы особенно торжественно отмечается в тех церквях, где престолы освящены в честь Святой Живоначальной Троицы. Но есть и такие троицкие храмы, в которых праздничная служба пока состояться не может. Они только-только начинают возрождаться. Например, в церкви села Бахмачеево восстановительные работы идут с большим трудом. Здание сильно пострадало в те годы, когда в нем располагался колхозный склад. А ведь ныне существующее каменное строение в Бахмачеево было построено в 1888 году, как говорится, всем миром, чаянием местного священника Александра Солерса при поддержке прихожан. Это сейчас в селе не осталось ни одного коренного жителя, здесь живут только дачники, да и то преимущественно летом. А раньше этот населенный пункт был достаточно большим. В приходе имелись две школы, которые посещало более 100 крестьянских детей. Законоучителем в них был настоятель церкви. В 1930-е годы храм, как и многие, в то время был закрыт. Священники репрессированы, приход ликвидирован. Однако в 1946 году по просьбе прихожан Троицкая церковь была вновь открыта и действовала до сентября 1964 года, после чего храм был вновь закрыт и переоборудован сначала под клуб, а затем под колхозный склад. В настоящее время Троицкая церковь находится не в лучшем состоянии, хотя и состоит на учете в Центре по охране памятников истории и архитектуры Рязанской области. Далее смотрите нашу постоянную рубрику «Мир и клир». Передаю слово Дарье Трофимовой и ее постоянному собеседнику, протоиерею Георгию Чернышову.
Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Дарья.
Отец Георгий, сегодня такую тему предлагаю поговорить об искушениях. Угу. Потому что понятно, что, наверное, в контексте других передач мы говорили об этом, но тем не менее, наверное, тема такая для всех злободневная. Часто говорят, ой, у меня искушение, как с этим бороться. Вот хотелось бы вообще, наверное, поговорить действительно о том, что на самом деле такое искушение.
Об искушениях мы слышим с самого начала своего жизненного пути, особенно с духовного жизненного пути. Начиная с Ветхого Завета, да, начиная с первых там дней жизни человека на земле, мы слышим о самом страшном искушении, в результате которого вообще произошло грехопадение человеческое. Да, это когда дьявол искушал Еву. Я уже говорил, как-то помню, многие к этому относятся так, знаете, как к какой-то сказке, добрый или недобрый, но на самом деле это не сказка. И если вот поглубже посмотреть на трагизм вообще всего этого события, то мы же понимаем, что Ева-то она была, ну, как сказать-то, Адам и Ева – это совершенные были люди, да? То есть, которые люди еще не испорченные. Это значит совершенный ум. Это значит совершенное, не только совершенное тело. Это и духовное состояние такое достаточно сильное. То есть, они общались с Богом напрямую. Но, тем не менее, Ева пала от искушения дьявольского, да? То есть, я к чему это хочу сказать? То есть, она была ничуть не там, ну, проще какой-то сегодняшней современной женщине, а наоборот. То есть, мы видим из истории то, что если мы возвращаемся назад, то мудрость там была более такая, знаете, более острая, может быть, более мудрая мудрость, чем сейчас. Сейчас человек стал в этом плане гораздо проще. Но тем не менее, вот Ева, будучи совершенным человеком, да, совершенной женщиной, она пала от искушения, то есть не смогла устоять. И продолжая дальше историю человечества, мы видим, что люди постоянно подвержены искушениям. Сегодня, если мы говорим об искушении, то посмотреть на духовную литературу, все святые отцы, я даже перечислять имена их не буду. Почему? Потому что все те, кто отцы писал, все писали об искушениях. То есть обязательно в какой-то части своего творчества они писали об искушении. Искушение бывает разным. Искушение бывает для испытания веры человека. Искушение бывает для научения человека. Искушение бывает для того, чтобы человек потом сам смог научить. И апостол Павел говорит об этом однозначно. Искушен быв, может, и искушаем по мощи. Я, допустим, не знаю ни одного священника, который мог бы сказать, что он не был подвержен искушению. Причем, чем священник больше взрослеет духовно, да, чем он больше старается идти к Богу, то у него искушений этих гораздо больше. Почему? Опять же, по одной той же еще простой причине, что искушен быв, может, искушаем по мощи. То есть священник будет встречать в своей жизни людей, которые будут к нему приходить, с очень серьезными проблемами, с очень серьезными духовно-нравственными задачами, то есть с искушениями. И вот батюшка, который через это сам проходил, как опытный тренер, который поборол это искушение, который переступил уже через него, уже сможет показать человеку путь. Искушение, еще раз говорю, бывает для испытаний нашей веры. Мы сейчас вот часто тоже слышим, когда люди очень смело говорят, там, я христианин, я там православный христианин. Да, номинально мы можем сказать, что я христианин, но когда приходят испытания какие-то, да, испытания очень часто к нам приходят тогда, когда нас несет духовно-нравственно. То есть мы действительно уже о себе какого-то мнения, что мы чего-то достигли, что мы чего-то можем. И Господь тогда попускает дьяволу искусить нас. То есть какая-то проблема получается в жизни, и мы понимаем, что мы слабые, мы понимаем, что мы трусливые, мы понимаем, что мы очень нестойкие, мы понимаем, что вот наша рубаха ближе к нашему телу, когда это искушение касается наших ближних, да, это тоже искушение, когда начинает страдать ближний, да, и от нас требуется какое-то участие, не только, знаете, такое интеллектуальное, не только физическая какая-то помощь, а часто очень и материальная помощь. И вот тогда многие понимают, что я еще не готов так жертвовать собой и своим ради какого-то человека. Опять же, для чего это делается? Для того, чтобы человек смирился, для того, чтобы человек понял о том, что он далеко не совершенный христианин, чтобы он работал над собой, чтобы он пытался стать другим. Поэтому я говорю, что искушения, они бывают очень разными. Это не то, что вот когда наши православные христиане, вот многие мы видим вот в православной среде, ручка упала, ой, искушение. Это пустословие вообще.
Это да, вот как распознать, что такое настоящее искушение?
Искушение – это действительно такое испытание, когда человек начинает, ну, знаете, я, может быть, неправильно сейчас слово скажу, не то чтобы страдать, а когда человек действительно находится в такой ситуации, когда ему нужно чем-то жертвовать или к чему-то идти. То есть, когда искушение начинается, вот эти все силы наши духовно-нравственные, да, умные, умственные, физические, они все моментально мобилизуются. То есть, мы начинаем работать над собой. То есть преодолевает искушение. Потому что, как правило, человек в искушении, находящийся, он себя чувствует очень комфортно. Очень комфортно. Потому что, еще раз повторюсь, искушения бывают разные. Самое, наверное, сложное, ну, на мой взгляд, обидное искушение бывает. Это когда, ну, я про болезнь не говорю. Болезнь – это вообще, знаете, искушение избранных. Наверное, все-таки тех людей, которых или уж только болезнь может поставить на нужные рельсы, или для закаления их. Вот мне очень часто, кстати, задают вопрос, а почему вот святые люди болели раком? Да? Вот. Почему святых людей вообще вот постигают вот такие вот страшные болезни? Я всегда отсылаю людей почитать жития этого святого, что он сам говорит об этой болезни. И мы видим, что святой благодарит Бога за эту болезнь. Да? Или просто человек не святой, а праведной жизни очень часто благодарит Бога за эту болезнь. Потому что болезнь, как еще говорят, рак не дурак, за руку берет, в Царство Божие ведет. То есть болезнь человека останавливает, ставит его на место, заставляет его духовно-нравственно трудиться, заставляет его уйти из внешнего мира, который отвлекает нас постоянно, рассеивая наше внимание о божественных вещах и раздумьях, а возвращает нас в внутренний свой мир, где как раз мы находим самого себя и уже начинаем вот того найденного самого себя представлять Богу, какой я есть. Поэтому по-разному бывает. Но вот искушение, которое бывает очень обидно, это когда напрасно человека злословит, когда напрасно человека клевещут, когда напрасно лгут на человека. Вот обычно люди тяжело очень это переносят, страдают, многие уходят в депрессии. То есть здесь есть один такой момент. Вот многие священники через это проходили, многие православные люди через это проходили. Многие больны незаметной формой самолюбия и тщеславия. И гордыньки. Вот когда нам кажется, что мы уже не гордые, когда нам кажется, что мы уже не тщеславные, и когда нам кажется, я это слово подчеркиваю, кажется, что мы уже, вот, знаете, такие смиренные, Вот. Господь попускает вот такое испытание для нас, чтобы мы поняли, что мы никакие еще не смиренные, никакие мы вот, ну, самолюбивые, мы горделивые, мы, да еще и тщеславные. Это тоже всегда идет на пользу. Но что касается того человека, который искушает, тут уже, знаете, многие те люди, которые искушают, они уже и сами не ведают, что творят. Поэтому Христос, когда ты молился на кресте, прости им, Господи, ибо не ведают, что творят. Самое тяжелое – простить этих людей, еще тяжелее – полюбить этих людей. То есть самое, наверное, легкое, на что мы способны вот в таком случае, ну, попытаться не замечать этих людей. То есть, ну, просто с ними не общаться и просто не смотреть даже в их сторону. Когда они тебя пытаются раздражать, когда злословят на тебя, еще хуже, когда жалуются там куда-то начинают. Это самое, наверное, вот легкое. А все же остальное, конечно, очень тяжелое. Но это, опять же, испытание людей совершенных. Очень часто, знаете, как еще даже говорят, вот если на человека такое нападение есть, да, вот люди все-таки духовной жизни, они перекрестятся очень часто и говорят: «Слава тебе, Господи, значит, не в ногу с дьяволом иду». У меня, как-то помню, было в моей практике, оно и сейчас это есть. Я еще раз повторюсь, наверное, нет ни одного священника, который бы не подвергался таким напрасленным. И, наверное, для каждого из нас, вот священников в особенности, было бы страшно, если бы нас перестали злословить, сплетничать или еще что-то. Почему? Ну, потому что, наверное, тогда бы мы задали вопрос: а что это так дьявол ко мне спокойно относится? Значит, я, наверное, его даже уже не раздражаю. Значит, моя жизнь стала такой, что он успокоился. То есть, когда происходят вот такие искушения, для священника, наоборот, наверное, добрый показатель. Я помню, у меня было событие, о котором я не хочу говорить, но оно меня вынудило приехать, конечно, очень расстроенным к своему духовному отцу. И я вот ему жалуюсь, я говорю: «Батюшка, представляешь, вот такие вот вещи про меня говорят». И я говорю: вот так. И он так перекрестился и даже, знаете, на минуту, наверное, прослезился. И говорит: «Господи, слава тебе». Говорит: «Значит, ты не в ногу с дьяволом идешь. Поэтому успокойся, благодари Бога и старайся преодолевать вот это все». То есть по-разному бывает.
Ну вот, отец Георгий, наверное, ключевое слово — преодолевать. То есть преодолевать искушение. Ведь это, наверное, очень сложно. И как хотя бы начать, наверное, с ним бороться?
В Священном Писании есть такие слова. Господь говорит: «Человек, ничего же без меня творить не можешь». Вот искушение очень часто нас подводит к той черте, когда мы говорим: «Все, Господи, я больше не могу. Больше не могу. Все, моих сил нет ни физических, ни духовных. Я сдаюсь. Все. Если ты, Господи, не протянешь руку мне, если ты мне не поможешь, то мне некому помочь». Опять же вспоминаются слова из Священного Писания: «Не надейтесь на князя и на сына человеческие. В них же есть спасение». То есть искушение часто подводит человека к тому, что человек начинает уповать на Бога по-настоящему. Не на врача, там, не на полицейского, ни на кого. Не на батюшку, который также подвержен искушениям, а уповать на Господа. «Господи, помоги, больше не могу сам». И вот тогда очень часто выстраивается тот диалог, правильный диалог души с Господом, с его, с своим Господом. Вот это очень правильно, потому что мы тоже с вами говорили о молитвенном правиле, да, то, что мы иногда вычитываем, просто оттараторим эти молитвы и даже не помним, о чем там речь шла. Да, вечерние, когда покаянные молитвы читаем, если спросить человека: «А ты в этот день согрешил вот этими молитвами?» А он и не знает, согрешил он или нет. Так, на всякий случай, их перечислил и все. Вот это мертвая молитва. Потому что в Священном Писании Господь говорит: «Сыне, дай мне сердце свое». И когда человек подвержен каким-то серьезным искушениям, испытаниям, он отдает свое сердце Богу. Но искушения бывают и посылаются в наказание человеку, для вразумления человека, для того, чтобы человек все-таки остановился, огляделся, посмотрел на свою жизнь по-настоящему. Это тоже искушение. То есть вот это искушение, оно близко к наказанию. Вот искушение и наказание. Я бы их тоже, эти два слова, да, вот два действия на человека, я их далеко бы не разводил. Потому что наказание от слова не того, чтобы там наказать, сделать больно и неприятно, а наказание – это от слова «наказ». То есть научить, вразумить, показать как правило.
Георгий, ну вот молиться, наверное, все-таки в состоянии такого искушения действительно сложно. И опять же, как прийти к тому, чтобы вот осознать вот эту свою никчемность и действительно обратиться к Богу? Потому что, ну, порой, наверное, там ты в отчаянии, но и молиться тебе не хочется.
Вот, как правило, бывает, опять же, ну, из своего опыта какого-то определенного, из опыта своих прихожан, я могу сказать наверняка, кто проходил настоящие искушения, искус, да, они скажут, что в состоянии сильного искушения молиться по молитвослову, как правило, вообще невозможно. То есть человек не может сосредоточиться на молитве, потому что голова его там, ну, забита совсем другим. Допустим, нас кто-то вот неправильно оскорбляет, там, да, кто-то на нас поклеп какой-то ведет или клевету чего страшнее, да, клеветники – это очень страшные люди. То есть это вот люди, которые напрямую уже с сатаной связаны. Причем они точно убеждены, что многие, что они вообще служат какой-то определенной правде, да, и многие вообще говорят, что с нами Бог. Вот. Вот когда человек начинает в таком состоянии молиться, помянут во слово, он не может прочитать эти молитвы нормально, он их может вычитать, но сосредоточенно на них никогда не сосредоточится. Потому что одно полушарие будет молиться, ну, читать молитву, даже молиться не скажу, а второй будет, опять же, вот, бороться с теми мыслями в голове. Поэтому очень часто люди в таком состоянии откладывают молитвослов, просто стоят перед иконой или просто перед открытым небом и твердят одну молитву: «Господи, помоги, я больше не могу. Господи, помоги». И вот шаг за шагом, когда Господь видит уже вот искреннее стремление человека, искреннюю просьбу, шаг за шагом выстраивается уже правильная духовная жизнь. А в правильной духовной жизни молитва занимает первое место. Первое место, потому что невозможно выстроить отношения даже нам с людьми, не общаясь друг с другом. Правда ведь? Поэтому очень важно, чтобы человек действительно обращался к Богу по-настоящему.
Сергей Георгиевич, а если вот человек не может, если он не борется с искушением?
Да, есть такой момент, что человек, допустим, ну, не может молиться или не может бороться
не
с искушением.
Не может бороться.
Вот если у человека есть духовный наставник, хотя бы есть батюшка, которого он хорошо знает и которому, ну, он доверяет. Но это часто было, допустим, да, и в моей практике это было, и в практике, наверное, любого священнослужителя. Когда человек приходит вот в полном отчаянии, говорит: не могу, вообще даже на небо глаза не хочу даже поднимать, вот за что мне это там, да, или почему, я что такое вообще сделал? Вон, посмотрите кругом, как люди живут, там, убивают, грабят кого-то там, да, я-то что такого сотворил, что вот у меня вот так вот. Очень важно в таком состоянии прийти к батюшке, не прийти к психологу, потому что психолог, скорее всего, он, ну, какую-то определенную помощь даст человеку, но духовные вот эти вот клубки, он просто не в состоянии, кто на что учился, просто он не развернет. Когда человек приходит в таком состоянии, если, слава Богу, встретится ему батюшка, который был в искушении, он просто скажет: давай вместе помолимся, давай просто ты постоишь со мной, а я за тебя помолюсь. Вот это очень важно. И это всегда действенно, это всегда помогает. Это, ну, очень часто раскрывает просто человека, когда с тобой человек стоит рядом, и ты просто молишься вслух за него простыми хотя бы своими словами. Вот это очень важно. И человек, во-первых, слыша, что можно обратиться к Господу вот так вот просто по-человечески, по-настоящему, да, простыми словами, он понимает, что и он так может сделать. И ни в коем случае, конечно, ну, нельзя человека в таком состоянии куда-то от себя далеко отпускать. Он должен быть рядом с тобой, таким твоим, ну, прям прихожанином, самым близким сначала быть, потому что таким людям нужно помогать. Если человек почувствует священник, молитву священника, да, если он почувствует, что действительно есть оттуда отклик, он обязательно эту молитву уже продолжит, но продолжит ее сам. Искушение, как говорят все святые отцы, чтобы нам, может быть, подытожить нашу передачу, во-первых, не даются Богом и не попускаются Богом сложности, искушения, если человек не может их преодолеть. То есть Господь такими вещами, конечно же, как любящий отец, он шутить не будет. То есть каждому человеку по его духу дается, по его силам духовным дается, по его возможности противостоять этому искушению или воспринимать его правильно. То есть искушение больше, чем мы можем понести, не дается, это точно. И в любом случае, опять же, по единой мысли всех святых отцов, все-таки искушение, оно нам для пользы, для вразумления. Бояться искушений не нужно, просто нужно действительно быть готовым к тому, что это нормальное явление. Мы, даже вот педагоги, когда мы детям даем какой-то материал определенный, да, мы же проводим контрольные, мы же их искушаем, мы же их проверяем. То есть мы смотрим, насколько этот человек усвоил материал. И если он не усвоил, вот давай ему такое искушение, да, контрольную я, допустим, даю, я понимаю, какого человека что подтянуть. Так вот, искушение чаще всего – это контрольная работа, в которой сам человек понимает, какие ошибки ему нужно исправить и к чему ему нужно идти.
Что ж, Тесть Георгий, спасибо большое, что ответили на наш вопрос. Надеюсь, кому-то из телезрителей мы, может быть, помогли найти ответы на их вопросы. Прощаюсь с вами. Увидимся совсем скоро. До свидания.
Спасибо, Господи. До свидания.
И это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.